Иуда. Версия предательства. Иуда Искариот, один из 12 учеников Иисуса, который предал Сына Божьего за 30 серебряников. Его имя стало нарицательным. Мы говорим «Иуда», подразумеваем «предатель», перефразируя знаменитое стихотворение Маяковского. «Иуда», затрясся в ярости Сталин в фильме «В круге первом», узнав о звонке в американское посольство. Я не знаю, читали ли вы Евангелие, но эта история вам наверняка известна. В литературе и кинематографе толкование этого отвратительного поступка Иуды Искариота встречается в многочисленных вариациях. Существуют разные версии, почему Иуда это сделал. Например, корысть. Самое простое объяснение – те самые 30 серебряников, за которые Иуда предал Сына Божьего. Как пишет Сергей Михайлов в своей работе «Оправдание Иуды», это объяснение, доступное любому человеку, не пытающемуся, как правило, добиться до самых истоков истины. В менее популярных, но много более интересных и достойных внимания версиях мы можем найти мотив зависти к Иисусу, мотив разочарования в учении Сына Божьего или даже прямой договоренности между Иудой и Христом. В последнем случае Иуда понимается уже не как предатель, но как великомученик. Чтобы исполнить волю Божью, Иуда принес в жертву самого себя, заслужив тем самым вечное проклятие человечества. Что это, как не высшая форма аскетизма, риторически спрашивает нас Сергей Михайлов. И кем предстает перед нами Иуда, как невеликим мучеником? Позвольте мне сегодня предложить вам еще одну попытку объяснить поступок Иуды. Не буду утомлять вас долгими прологами и вступлениями. Скажу сразу, коротко и прямо. На мой взгляд, Иуда не был жертвенником и мучеником. Он не был революционером, как ему склонны рисовать некоторые авторы. Он не был гением, тем единственным, кто смог понять Божий замысел, понять и исполнить его в великой точности. Нет. Все было много и много проще. Иуда был дурачком, слабоумным. А теперь давайте откроем Евангелие и посмотрим, насколько это может быть правдой. Иуда – вор. Даже основываясь на канонических заветах, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, эта версия про вороватого Иуду не выдерживает никакой критики. Во-первых, распоряжаться казной апостолов должен был никак не Иуда, это должен быть Матфей. Почему? Потому что Матфей ведал сбором пошлины, и когда Иисус призвал его, Матфей бросил все и последовал за ним. Странно, что денежный ящик доверили вору Иуде, а не Матфею, который знает толк в деньгах. Но если принять во внимание, что Иуда был дурачком, становится понятно, почему ведал деньгами именно он. Все дело в том, что он не ведал деньгами. Он имел денежный ящик и носил, что туда опускали, Иоанн. Он таскал этот ящик. Деньги в то время были металлическими, имели вес, так что таскать на себе тяжелый ящик было обременительно. Поэтому ящик повесили на дурачка. Это раз. Во-вторых, апостолы ведали, сколько денег лежит в ящике. Когда нужно было накормить 5000 человек, то Филипп сказал, им на 200 динариев недовольно будет хлеба. Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200, читаем мы у Марка? Иначе говоря, счет казне ведется. Это косвенно подтверждается главой, где к Иисусу приходит очень богатый юноша и спрашивает о наследовании жизни вечной. После того, как Иисус сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие, ученики ужаснулись от его слов. Марк. Курсив мой. Речь идет о богатстве, чего бы им ужасаться. Поэтому в сценарии «Крещенные псы» я изобразил эту сцену в момент пересчета апостолами денег. Они хорошо знали, что в ящике много денег. Весьма примечательно, что Иисус спрашивает у Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Почему он спрашивает у Филиппа, если деньгами распоряжается Иуда? В-третьих, по версии Иоанна, Иуда возмутился, когда драгоценная мира стоимостью в 300 динариев тратится почем зря. Лучше продать это мира, а деньги раздать нищим. Согласно Иоанну, Иуда сказал это не потому, что был нищий, но потому, что был вор. Однако, во время Тайной вечери Иуда ушел, чтобы предать Иисуса, а апостолы подумали, что он идет что-то купить или подать нищим. То есть Иуда постоянно подавал нищим, и это было так привычно и общеизвестно, что ничего другого никому и в голову не пришло. И даже в тот момент, когда Иисус говорил о предательстве: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Примечательно также, что «а была ночь». Иуда пошел подавать нищим ночью, и никто из апостолов в этом не усомнился. Иуда был дурачок, он раздавал деньги нищим. А у кого он мог украсть? Задайте себе этот вопрос и попробуйте на него найти ответ. «Вот, мы оставили все и последовали за тобой», — говорит Петр. Действительно, что можно украсть у тех, кто не имеет ничего? И возникает неприятная дилемма. Воровство возможно, если есть собственность. Если Иуда вор, тогда мы вправе упрекнуть апостолов в лицемерии. Они не оставили всего. Если же апостолы искренне оставили все ради жизни вечной, тогда Иоанн наговаривает на Иуду. Иуда не мог быть вором, потому что у апостолов не было собственности. Нельзя украсть то, что не принадлежит никому. Помните Юрия Деточкина, героя фильма «Берегись автомобиля»? Он воровал машину у богатых, продавал их, а все вырученные деньги перечислял в детский дом. Если Иуда вор, он похож на Юрия Деточкина. Разница лишь в том, что Деточкин понимал, что так делать нельзя, а Иуда не понимал. Он просто доставал из ящика деньги и раздавал их нищим. В какой-то момент апостолы, возможно, обнаружили недостачу, а Иуда не смог объяснить недостачу денег. Что Иуда мог сказать? Правду, что он раздавал деньги нищим. За это его и заклеймили вором. «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Все Евангелия говорят об Иуде как о предателе, но эти речи сильны задним умом. Если посмотреть напередок, апостолам даже в голову не пришло, что Иуда предатель. Петр делает знак Иоанну – узнать у Иисуса, кто предатель. Иисус отвечает на это – «Тот, кому я, обмакнув кусок, подам». И подает кусок Иуде, подает со словами – «То, что делаешь, делай скорей». Иуда встает и уходит, но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Иоанн. Поразительная слепота. Предположим, другие ученики не слышали ответа Иисуса, так что они действительно могли не понять. Но Иоанн сам попросил указать на предателя и не поверил Иисусу, когда тот указал на Иуду. Не поверил, не уложилось в его голове, что вот этот простодырный дурачок Иуда, воистину принеси-подай, пошел купить что-нибудь к празднику или подать нищим, как свидетельствует сам Иоанн, окажется предателем. Не может этого быть, невозможно, потому и не поверил, потому и не понял. Не я ли, Равви? Когда Иисус Христос говорит о предательстве, ученики наперебой спрашивают его: не я ли, Равви? Так как у 11 апостолов и мысли не было предавать, предательство для них – это вопрос какого-то будущего, которое может случиться. Только бы не я, как бы причитает каждый из них, или доминует меня чаша сия, словами Иисуса. Но почему этот вопрос задает Иуда Искариот? Ведь он уже предал Иисуса Христа, обещая первосвященникам выдать его. Осталось сделать последний шаг. И вот теперь, когда от Иисуса он снова слышит, что будет предан, Иуда спрашивает: «Не я ли, Равви?» Он будто бы догадывается, что должен сделать нечто очень нехорошее, но ведь об этом говорит сам Иисус. «Не я ли сделаю это, Равви?» – спрашивают апостолы. «Не я ли должен сделать это, Равви?» – спрашивает Иуда. И Иисус отвечает ему: «Ты сказал», что означает «да». То, что Сын Божий будет предан, не было желанием Иисуса. Он даже просил Отца Своего отвести эту чашу, но Отец был непреклонен. Иуда же понял слова Иисуса именно как его желание и поспешил исполнить волю Учителя. В этом заключается трагедия Иуды. Свое деяние он совершил по недомыслию. «Кого я поцелую, тот и есть». Попробуйте понять чувство ребенка, который разукрасил акварелью все стены в спальне. Он счастлив, он с замиранием сердца ждет возвращения родителей, чтобы показать свое акварельное творчество. Я долго не мог понять этого поступка Иуды, этого поцелуя, этого «радуйся, Равви», до тех пор, пока не понял, что это было сделано абсолютно искренне. У Иуды и мысли не было прятаться. Возможно, он надеялся, что Иисус его похвалит, ведь он сделал именно то, о чем Сын Божий говорил, и говорил не единожды. Как послушный сын, он поспешил исполнить его слова, а затем совершенно искренне ждал благодарности и одобрения. Страшная сцена. Не ударить ли нам мечом? Поразительно, что Иуда не только не прятался, но еще и сам вызвался указать на Иисуса. Об этом мы сказали выше. Не менее удивителен тот факт, что апостолы проигнорировали предателя. Один из апостолов достал меч, ударил раба и отсек ему ухо. Почему не ударил Иуду? В упомянутом выше фильме «В круге первом» Сталин на слова Абакумова «Мы найдем и казним его, товарищ Сталин» в ярости кричит: «Да мало, мало его казнить, его на сковородке надо заживо зажарить». Наибольшую ненависть вызывает предатель Иуда, а никак не американское посольство, куда был сделан звонок в фильме, или раб, который пришел взять Иисуса. Тем не менее, Иуда Искариот опять словно выпадает из внимания апостолов. Но теперь у нас есть объяснение этой слепоте. Иуда был дурачком, принеси-подай, носильщиком их денежного ящика. И когда апостолы увидели Иуду предателем, это не родило в них гнева, ибо невозможно огневаться на слабоумного. Потом они назовут его предателем, но тогда они даже не посмотрели в его сторону, ибо не было в поступке Иуды Искариота никакого злого умысла, а следовательно, не было и никакой вины.